Здравствуйте, друзья. Я получил интересное письмо, и полный текст вы найдете в описании к видео. К сожалению, там ограничено, сколько там значков может быть размещено, поэтому если целиком не поместится, значит, будет частично. Но где действительно полное будет, это имейл, который получают подписчики. Там есть абсолютно полный текст, без купюр, так что это всегда так работает. И вот письмо. Молодой человек живет на Украине. Живет где-то в той части страны, где, значит, вот правительство и, так сказать, киевская власть. И я, честно говоря, не помню, какой там город, но вот он там живет. И он такой, как бы, мирный такой пацифист. Он посмотрел наши видео на канале, устроился на работу тестировщиком программного обеспечения. У него есть видеоблог. Он в этом блоге рассказывает о том, как стать тестировщиком. И на политические темы тоже высказывается. И мысль у него такая, что он говорит, что давайте жить дружно, давайте не убивать мирных жителей, давайте не будем злыми. А вокруг него много злых людей, которые говорят, надо там вообще там отбомбиться, там все, кто есть, там они ватники, там не надо жалеть мирных людей, там вот надо там, я не знаю, что там, по Донецку, по Луганску, там чем больше погибнет, тем лучше. То есть у него такое окружение, я бы сказал, немножко озверевшее. Но дело не в этом. Дело в том, что война же идет, понимаете? Это же не то, что вот люди мирные, расслабленные, лежат на песчаном пляже и там кушают кукурузу вареную. Идет война. Он, значит, оказался в сложном положении, потому что люди, которые вокруг него живут, они его держат, ну, или за юродивого, или за предателя, но, во всяком случае, за плохого человека. И он вот разрывается. Он, с одной стороны, очень мирный, и он не приемлет никакого насилия там и так далее, а с другой стороны, его не понимают, и вот как бы ему плохо. Что тут сказать? Знаете, я чего вспомнил? У меня отец, он во время войны, вот, в армии был, и много лет назад, как-то у меня просто засело в памяти, много-много лет назад, он вдруг рассказал, там я читал книжку Эренбурга, Ильи Эренбурга, был такой человек, он писатель, журналист военный был. И вот у него есть книга «Люди, годы, жизнь», очень интересная, нашумевшая. Вот я ее читал. И отец, увидев, что я читаю Эренбурга, он очень был высокого мнения о нем. И он сказал, ты знаешь, во время войны, вот я не помню, 43-й год, там, 42-й год, в армии, в частях, политработники, ну, они занятия проводят политические с солдатами, значит, разбиралась, анализировалась, значит, обсуждалась статья Ильи Эренбурга, которая называлась не больше, не меньше, как «Убей немца». Понимаете, если мы сегодня с вами посмотрим на 43-й год, в котором нам не довелось, так сказать, слава богу, жить в то время, и мы скажем, ну как же, ну не все же немцы фашисты. Даже те немцы, которые в армии, например, или там где-то, они же не обязательно все убийцы, или палачи, или сволочи, там, или еще что-то. То есть мы можем так, как бы по канонам мирного времени, много чего сказать на эту тему. Вот, были немцы, очень многие немцы погибли в немецких лагерях от фашистов же. То есть антифашисты были, там, коммунисты, социалисты, там, еще что-то. И можно много чего сказать, но вот идет война. И война, философия солдата в армии такая, немца надо убить. Не разбираться, хороший немец или плохой немец. Я не читал статью, я думаю, что сейчас, может быть, если погуглить, может быть, она даже найдется, я не знаю, надо будет попробовать. Если кто-то найдет, дайте ссылочку, я с удовольствием, значит, там помещу. Но вот история какая. Значит, исходить надо из того, что идет война. Война не традиционная такая, знаете, когда там вот линия фронта и с двух сторон там армии какие-то. И это другая война. Это война, которую ведут спецслужбы. И она иначе выглядит. Она в значительной степени происходит в средствах массовой информации. Сейчас вообще все войны такие, что в средствах массовой информации зачастую решается, так сказать, победа или поражение. Уже умы людей контролируются. И вот идет война. Значит, некоторые люди этого не понимают. Вы живете в таком месте, в котором не бомбят. У меня вот на канале парень был из Славянска, вот когда еще там эти самые сторонники федерализации, не знаю, как назвать правильно этих людей, но вот когда это Славянск был под ними, и вот он говорит, вот я там сижу в подвале, говорит, тут, значит, стреляют там, значит, там фугасными минами, вот, а интернет есть, и вот он, значит, там что-то мне пишет в этот момент. Вот вы посидите в подвале, где стреляют фугасными минами, потом вы выйдете на улицу и увидите там оторванные руки-ноги и так далее. А потом вот, когда, допустим, сторонники федерализации ушли, а противники федерализации пришли в город Славянск и откопали могилу братскую там вот буквально возле этого горсовета. И там люди неопознанные, трупы, значит, и так далее. И тогда вы поймете, что в стране идет война. И это не гражданская война. Это война между двумя странами. Гражданской войны там нет. Поэтому, ну вот представьте себе, что вот вы вышли там в Москве на Красную площадь. Да, вот ваш блог сейчас такой. Вот вы с ним вышли, и все могут видеть, все могут читать. Вышли на Красную площадь и говорите, немцы тоже люди. Давайте договоримся, давайте не будем убивать мирных жителей. Или, например, в 44-45 выйдете тоже с таким вот блогом и скажите, давайте не будем бомбить немецкие города, ведь там же могут погибнуть мирные жители. Но дикое количество немцев погибло мирных жителей, конечно. Германия потеряла 20% своего населения в результате этой войны. Но кто там считал, мирных или немирных? Как это немец может быть мирным? Люди вас не поняли бы. У этого мирного немца вся родня, мужики все, да, они на фронте, а многие из них еще и эсэсовцы, и гестаповцы. И чего это они мирные-то, они с чего? Поэтому вас не поймут. Я не хочу сказать, что они не мирные. Я хочу сказать, что вас не поймут. Поэтому вы придумали себе какой-то мир. Вот этот молодой человек, он пишет, что я им говорю, вот мы же движемся в Европу, говорит он им. Мы должны быть либеральными, толерантными, значит, там, терпимыми. Мы должны соответствовать европейскому стандарту и так далее. Но я вас уверяю, что если бы европейская страна вела войну, она бы не была такой толерантной. И они бы, может быть, там с легкостью бомбили бы там жилые кварталы, особенно если в жилых кварталах стоят там, например, пушки, снаряды и так далее. Вот сейчас последняя война там, ну война, операция в секторе Газа. Уже в Европе никто не сказал, ребята, чего вы их там бомбите, там гибнут мирные жители. То есть все знают, что они гибнут, но все знают, что гибнут они, потому что их специально подставляют. Специально стреляют из того места, где мирные жители, специально создают такую, значит, линию обороны из мирных жителей, чтобы как можно больше их погибло, чтобы как можно больше было потом давление, скажем, на Израиль, потому что, ах, погибли мирные люди. Значит, но когда по вам стреляют, вы в меньшей степени так интересуетесь, вот были они там мирными или они не были мирными. Война, понимаете, другие критерии. Есть законы военного времени, есть законы мирного времени. Значит, вы пытаетесь законы мирного времени принести в военное время. И там концовка этого письма очень такая, как бы, ну, совсем меня вот как бы выдернула. И да, человек находится как бы в каком-то мире таком потустороннем. Он говорит, я хочу, чтобы мы все жили в демократичном, миролюбивом, хорошем, там, таком, сяком, там, государстве, там еще какие-то слова у него, хорошие, замечательные все слова. Но дело в том, что вы не живете в этом государстве. Вы можете хотеть в таком жить, но вы в нем не живете. К сожалению, но вот что теперь делать? Вот вы в нем не живете. И все делается для того, чтобы никогда в нем не смогли жить. Чтобы никогда ваше государство не стало вот таким. Вот за это сейчас идет война. Поэтому, если вы действительно хотите, чтобы это произошло, мирность и, там, и так далее, вы скажите себе, я пацифист, я за то, чтобы не погибали мирные жители, я за то, чтобы договориться и так далее, и так далее, и так далее. Но если вы действительно хотите жить в европейском государстве, если вы действительно хотите, чтобы страна получила шанс, вы сегодня должны были бы пойти и записаться в добровольцы и отправиться на линию фронта, вот туда. Потому что пока с этим не будет покончено, не видать стране, не видать ни спокойствия, ни либерализма, ни пацифизма, ничего такого. И это вовсе не значит, что если с ними покончат, то действительно наступит то, за что воюют сегодня многие люди и на что надеются многие люди. Я прекрасно помню вот те надежды, которые были рождены оранжевой революцией, и я отлично вижу, чем это кончилось все. Понимаете, совершенно, совершенно не обязательно так произойдет. Вот сейчас есть надежда, понимаете, вот эта надежда может реализоваться, может не реализоваться, не знаю, посмотрим. Вот, но во всяком случае, как бы сказать, я, знаете, у меня еще одна есть ассоциация, вот если вы будете когда-нибудь читать Бунина, был такой писатель, он Нобелевский лауреат по литературе, это очень известный человек. Вот он писатель-эмигрант, он уехал из Советской России, он, значит, ушел с белыми. Вот мирный тоже человек, вполне писатель, изумительный писатель, просто слов нет. Это волшебник слова, понимаете, что-то невероятное. И вот он жил во время войны, он жил, по-моему, в Норвегии, и писал, ну, он писатель, он продолжал писать, и когда вот я читал его, где-то в 70-е годы, я уже был взрослый парень, я думаю, как же так, вот он живет, идет война, мочат миллионы людей, мирных, немирных, никто их там не считает, бомбят, вырезают, в печках сжигают, и он что-то такое пишет в какой-то такой реальности, знаете, как будто нет этой войны, и ты думаешь, как же он мог вот это написать в такое время, когда, казалось бы, кровь в жилах должна стыть у людей, но он жил в своем мире, понимаете, и вот я думаю, что та проблема, которая существует сегодня, это проблема того, что вы живете в своем мире, который оторван от мира, где идет война, где грязь, где кровь, где продажность, где коррупция, где самые чудовищные преступления совершаются и самые грязные люди, какие только могут быть в этом деле задействованы. И вот, понимаете, и где же там чистому-то? Ну, я даже не знаю, что сказать. Я другую, может быть, вам историю приведу. Там миллион трактований, я как бы не берусь трактовать там ни Новый Завет, ни Ветхий, но если вы посмотрите вот на то, что случилось с Иисусом, он своему народу, да, еврейскому народу, он проповедовал какие-то вещи, которые, ну, можно сказать, модификацию некоторую хотел. Он хотел реформировать иудаизм, он ни в коем случае не призывал к новой религии. Он пытался реформировать иудаизм в определенном плане. И не получилось у него, потому что народ, находившийся под оккупацией римлян, этот народ, и там оставалось совсем недолго до разрушения второго храма и страшных там гонений и так далее, и этот народ не мог пойти за человеком, который разрушал единство народа. Вот собственно, и все. Он мог прийти с философией лучшей, чем та, которая была. Но за этим следует раскол. Одни верны прежние традиции, другие говорят, мы должны смениться туда, смениться сюда. Исторически у него не было шансов никаких. Я так считаю, но вот как бы вне религиозного контента, да, контекста, если вне религиозного контекста, у него шансов не было. Вот просто в жизненном смысле. Вот есть народ, народ оккупирован, страна оккупирована, римляне. И вот надо выбрать одного из двоих. Вот один раскалывает единство народа, а другой, он может там преступник, но вот он там... Допустим, римлян грабил тоже, так он как бы ближе к народу в этом смысле. Он не действует против страны, ну, преступник. Кого спасти? Поэтому, вот вы, можно сказать, я не провожу прямой аналогии, но я просто говорю, что вот эта ситуация, в которой вы оказались, знаете, она непростая, очень непростая. Вот начиная от того, что на Голгофу с крестом пойдешь, ну, в прямом смысле, в переносном, там, в каком угодно. И кончает, я даже не знаю, чем. Надеюсь, что все хорошо кончится, и каким-то образом вы сможете донести до тех людей, которые вокруг вас, то, что вы хотите им сказать, но вы должны при этом понимать, что эти люди воюют, они на войне. Понимаете? Осторожненько надо. Осторожненько, чтобы не зацепить, не поранить, не возмутить, не... ну, как бы сказать, не задеть чувства других людей, потому что у них тоже есть чувства, и они не обязательно с вами согласны, например. Вы можете высказываться, вы живете в стране пока что, где можно высказываться. У многих стран такой возможности нет высказываться. Но, в общем, цените возможность высказываться, ищите единомышленников, они у вас есть наверняка. Это не значит, что люди, которые вокруг вас, обязаны быть вашими единомышленниками. Они еще где-то есть. И я думаю, что в этом смысле, если вы не претендуете на то, чтобы изменить людей, а вам будет достаточно того, что у вас будет какая-то группа вокруг вас, которая с вами согласна, я думаю, вы легко найдете. И, безусловно, сейчас на Украине есть масса народу, которые не политизированы, не вовлечены очень сильно в это во все. И как бы единственное, чего они хотят, чтобы все это закончилось. И, в общем, я думаю, с этим проблем бы у вас не было никакой. Вот. А тех, кто вокруг вас, не надо переубеждать. Так. Я за то, чтобы вы оставались при своих убеждениях. Я не к тому вам это все рассказываю, чтобы изменить ваши взгляды на жизнь. Я это вам к тому рассказываю, чтобы вы поняли, как видят это все другие люди. Это я даже вам не свою точку зрения рассказываю. Я пытаюсь показать, как видят вас вот эти люди, вот, которые вокруг вас. Вот я только к этому и клоню. Счастливо!